В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Самара. Почему люди боятся теплоходов? Челябинская область. Как нажиться на переселенцах? Ростов-на-Дону. Дважды обманутые. Завершит первую часть программы традиционный обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. После трагедии на Волге по всей реке проверяют речной флот. Несмотря на уверения властей и бизнеса, что людям ничего не грозит, пассажиров самарских теплоходов уже стало в два раза меньше, рассказывает Сергей Хазов.
Катастрофа теплохода «Булгария» заставила самарцев изменить отношение к такому популярному виду летнего отдыха, как речные круизы. По информации ведущих местных туроператоров, за неделю, прошедшую после катастрофы «Булгарии», спрос на путевки на речные круизы по Волге уменьшился вдвое. Люди говорят, что боятся путешествовать на теплоходах, техническое состояние которых не всегда безупречно.
Должны выпускать в море, чтобы они были уже гарантии давать на 100%, чтобы никаких не было оказий, никаких не было.
Да нет, и учеба, и оснащение. В общем, это деньги. Вот часть бы став фонда туда и направили. Безопасно, надо же новые технологии внедрять. Ведь мы же на старе работаем. Что в советское время наработали, на то мы работаем до сих пор.
Не нужно бояться путешествовать на теплоходах. Ведь после катастрофы судна «Булгария» прошла внеплановая проверка всего Самарского речного флота. Рассказал руководитель контрольно-ревизорского управления на пассажирском транспорте Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Константин Елфимов.
То, что сейчас проходит комиссионная проверка, это редкий случай, потому что комиссионная. Вообще, такие проверки ведутся постоянно, каждым ведомством отдельно. Но в связи с событиями трагическими, произошедшими в соседнем регионе, по указанию президента создана межведомственная комиссия, которая проверяет все вместе, собравшись. Не каждое свое направление проверяет, а все вместе собрались и смотрят, в принципе, все, что можно проверить на этом судне, и что можно проверить у данного перевозчика. Мы наметили 104 судна, которые мы должны проверить, но некоторые в рейсе, если они будут проверять, уверен, в других регионах, тогда мы посмотрим акты, если они нам предъявят. Дополнительно дублировать не будем наших коллег из проверенных в настоящем времени судов. Были какие-то небольшие недочеты, которые на месте устранялись. Документы все проверили, наличие оборудования, которое безопасность пассажиров обеспечивает, и его технические возможности, работоспособность этого оборудования проверена. Мы не будем избирательно относиться к этим вопросам, будем тотально проверять всех и вся. Все нарушения фиксировать. Не та задача, чтобы кого-то тут покрывать. Государственная эта компания или частная.
Специалисты контрольно-ревизорского управления Самарского департамента транспорта проверили 31 пассажирское судно. Выяснилось, что до проверки многие теплоходы находились в ужасном состоянии. Суда выходили в рейс с пассажирами, несмотря на многочисленные нарушения. По результатам проверки была приостановлена эксплуатация паромов «Бурлак-1», «Ведущий», «Усолье» и теплохода «СП-103». На паромах «Усолье» и «Ведущий» на борту не было необходимых судовых документов. Кроме того, паром «Ведущий» был признан технически опасным для эксплуатации. На других суднах отсутствовало спасательное и противопожарное оборудование. К проверке технического состояния теплоходов с пониманием отнеслась и их команда, говорит капитан теплохода «Козьмаминин» Михаил Карпов.
Пассажирские теплоходы, которые работают на внутриходных путях, они, конечно, не молодые, но все зависит от судовладельца, арендатора теплохода. И, конечно, поддержание судна в техническом состоянии – это основополагающий момент для работы, тем более на пассажирских перевозках. Комиссия работала, проверила теплоход в соответствии с правилам российского речного регистра, в соответствии безопасности людей, находящихся на борту, безопасности плавания судна. Замечаний по нашему теплоходу не выявлено. Перед вводом судна в эксплуатацию специальная техническая комиссия проверяет техническое состояние судна на пригодность его к эксплуатации, плавания, безопасности и всего остального. Также после приемки судна технического комиссия принимает комиссия по безопасности судоходства, санитарная комиссия Роспотребнадзора.
Речные круизы по-прежнему один из самых безопасных видов отдыха на Волге, считает директор одной из самарских турфирм Дмитрий Воропаев.
На сегодняшний день из Самары работает порядка 18 круизных судов. Все эти суда, они более новые, более современные. Во-первых, сами по постройке даже, будем говорить, Алексей Толстой президент, это суда построены в 60-х годах. Но 99% судов, которые работают сейчас, прошли модернизацию, проходят реновацию, замену узлов, агрегатов ежегодно. Почти происходят, идут капитальные ремонты. То есть наши суда, они в этом плане абсолютно безопасны. Все теплоходы, которые на сегодняшний день в Самаре работают, более надежны, более современные и обладают необходимым запасом и спасательных средств, в том числе и более современными спасательными средствами, полностью укомплектованы. Здесь как бы я даже по этому поводу не переживал. Все экипажи в течение навигации, у них проходят учения по нештатным ситуациям. Все это отрабатывается не один раз.
Другое мнение у капитана в отставке Михаила Андреева. Он ходил по Волге капитаном на пассажирских судах и хорошо знает, что безопасность российских теплоходов не на высоте.
Я знаю, что организация безопасности у нас и раньше хромала, и сейчас, в общем-то, не блещет. Надо просто думать больше о людях. Когда будут думать больше о людях и меньше о технике, будет лучше.
Катастрофа судна «Булгария» в очередной раз доказала, что пассажиры речных круизов должны сами заботиться о своей безопасности, не доверяя работникам речфлота, считают самарцы.
Считаю, что нужно прежде всего платить зарплату, нормальную зарплату. У человека возникнет чувство долга. Безопасность, она сама собой выйдет на высший уровень. Почему? Потому что халатности будет как минимум за эти деньги.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Прозвучавшее в репортаже Сергея Хазова мнение ветерана речного флота из Самары очень близко к истине. Это подтверждают «Волжские газеты». В эфире обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Речники возмущены расследованием гибели Булгарии. «Казань Таймс» сообщает, что 40 пермских речников подписали открытое письмо в защиту арестованного эксперта Камского филиала российского речного регистра Якова Ивашова. Они просят следователей не перекладывать вину за трагедию с Булгарией на рядовых работников речного флота. Цитирую. «Первые следственные действия наводят на мысль, что комиссия поставила своей целью перенести груз ответственности за развал отрасли, причиной которого стала трагедия на Волге, и объявить виновными рядовых работников этой отрасли. Задача комиссии – скорейшее озвучивание конкретных фамилий, взятие их под стражу, обвинение и скорейший доклад наверх. Виновные наказаны, причины устранены». Конец цитаты. Речники рекомендуют комиссии проанализировать ситуацию с точки зрения фактического состояния отрасли, пишет «Казань Таймс». Рыбинский пассажирский флот может прекратить свою деятельность уже 1 августа, как сообщает сайт городского телевидения, самостоятельно погасить долги перед поставщиками топлива. Рыбинские пассажирские перевозки не в силах, так как являются дотационными. Топливо сегодня стоит вдвое дороже, чем было запланировано для тарифов теплоходов на этот год. Билет Рыбинск-Ярославль стоит 146 рублей при себестоимости около 1500. А теперь к другим новостям нестоличной прессы. Информагентство «Саринформ» пишет о реакции общества на задержание бывшего зама главы «Росатома» Евгения Евстратова, курировавшего проект расширения полигона радиоактивных отходов в Саратовской области. Цитируем. «Если выяснится, что наша область замешана в деле Евгения Евстратова, вопрос о необходимости закрытия объекта под Татищево приобретет новый смысл. Общественность не должна закрывать глаза на то, что региональная власть способствует превращению региона в свалку ядерных отходов», пишет «Саринформ». В Кущевском районе более чем на 70% увеличилось число тяжких преступлений, сообщает «Живая Кубань». Это данные первого полугодия, в котором раскрываемость преступления снизилась на 11%. Прокуратура считает криминогенную обстановку напряженной. Подобные ситуации складываются еще в 15 районах Кубани, пишет «Живая Кубань». Жители советского района Югры, доведенные до отчаяния из-за потери жилья, намерены выйти на акцию протеста в центре Ханты-Мансийска перед зданием суда, сообщает агентство «Ура.ру». Почти год они пытаются отстоять свое право на жилье, которое им было предоставлено бывшим работодателем, а также администрацией района, продавшей сегодня общежитие правительственной компании «Югра-Плит». Новый собственник планирует перепрофилировать его под офисное здание, а жильцов выселяют в деревянные дома в коммуналке, не отвечающие законным нормам предоставления жилья. Читаем в ура.ру. Ярославских полицейских готовят к поездке в Чечню. Интернет-издание «Ярославль онлайн» сообщает, что полицейским прочитали лекцию на тему «Обычаи и традиции чеченцев, национальные особенности поведения местного населения, правила общения и культура быта народов Северного Кавказа, религиозные традиции». Более 70 сотрудников ярославской полиции в августе отправляются в командировку на Северный Кавказ, пишет «Ярославль онлайн». Население Сахалина вымирает катастрофическими темпами, сообщает агентство Data. Естественная убыль увеличилась на 15% в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Федеральной миграционной службы, коренное население области вымирает и уезжает, а поток прибывающих иностранных граждан не уменьшается. Каждый десятый житель Сахалина сегодня иностранец. По данным последней переписи населения, в области проживает около 500 000 человек, уточняет Data. Oh, Ижевская газета «Центр» рассказывает об оставшейся без жилья пенсионерке из села Пугачева. В результате недавних взрывов на складе боеприпасов дом, в котором проживала 75-летняя женщина, сильно пострадал. Оставшуюся без жилья пенсионерку предлагают поместить в дом престарелых, а пока вот уже второй месяц она живет на больничной койке. Газета «Центр» сообщила, что ижевские правозащитники просят прокурора республики разобраться в сложившейся ситуации. Вера Володина для «Радио Свобода».
В связи с опасениями людей по поводу технического состояния речного флота, наш корреспондент в Ульяновске Сергей Гогин попросил жителей города ответить на вопрос, на чью помощь вы бы рассчитывали в чрезвычайной ситуации.
На помощь МЧС, больше ни на чью. Реальные организации, которые помогают. Ну, там есть кадры, там есть техника, там есть структура, которая удачно работает в последнее время.
Я бы вот все рассчитывала, наверное, на помощь окружающих людей. Те близкие люди, которые вот тут находят, видят вот это вот, должны в первую очередь забыть о себе и вот пойти на помощь.
Должно быть какое-то понятие взаимовыручки не только в таких ситуациях, но и вообще в жизни между людьми. Люди должны чувствовать локоть друг друга. Но, к сожалению, политика сейчас такая идет, что людей скорее разъединяют по разным параметрам больше, чем сплачивают.
На МЧС, наверное. Может, на скорую. Скорая, может, приедет вовремя. И на себя, наверное, как-то.
А в большей степени на кого?
На МЧС.
Спасение товарищей дело в руках самих товарищей. В нашей стране, ну, на сегодняшний день из-за, может быть, моральных качеств людей, наверное, надо рассчитывать только сам на себя.
Наверное, у нас на это существует министерство чрезвычайной ситуации. Может быть, не так быстро и разворотливо они все это проделывают, как хотелось бы. Им нужно еще учиться и учиться.
Страховая компания. Ну, это логично. Если застраховано путешествие, то как бы отсюда помощь может поступить.
Надеяться на себя остается, скорее всего. Ну, или на экипаж судна, на Бога надеяться. Самому надо действовать и стараться. Ну, если на воде, то нет, я плохо плаваю. А так, в общем, может, в принципе, в экстремальных ситуациях поведу себя как-нибудь слаженно и четко.
Только на свою. Наша служба реагирует очень медленно на такого рода ситуации. Но объективно МЧС не может присутствовать на каждом квадратном метре нашей страны и следить за ситуацией. Стараюсь не попадать в такие ситуации. Допустим, если я выбираю место отдыха, я учитываю такого рода возможности.
Только на самих себя. Потому что государство не может ничем помочь у нас. Рассчитывай только на себя, своих близких и все.
Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Переселенцы из зараженного радиацией села Муслюмово столкнулись с тем, что выделенные им на переселение деньги до них доходят не полностью, рассказывает наш челябинский корреспондент Александр Валиев.
Очередную волну скандалов, сопровождающих переселение жителей села Муслюмово Челябинской области из очень загрязненного радиацией места в условно чуть менее загрязненное, спровоцировал директор общественного партнерства гражданин Максим Шингаркин, когда задал острый вопрос Дмитрию Медведеву на встрече с экологами 8 июня. Вот какой диалог тогда услышали все россияне.
На руках у меня есть договор купли-продажи, где гражданке оценивается домовладение в 1 миллион рублей, на руки она получает 450 тысяч, 550 уходит в ООО, который назначил ей фонд содействия переселению села Муслюмово, который организован в Росатоме.
Понятно, и что этот фонд делает?
Вот он таким образом пилит эти деньги.
Только пилит и все, так да? Незатейливо.
Да, так незатейливо. Вот так освоено более миллиарда рублей денег.
Не, ну знаете, я видел чудеса, знаете, но такие...
После такой реакции Дмитрия Медведева бывшие муслюмовцы и Нома Муслюмова вновь оказались в центре всеобщего внимания. Впрочем, надо сказать, что все время, пока идет процесс переселения, конфликты, споры, разоблачения и обвинения здесь не утихают, рассказывается председатель экологической общественной организации «Теча» Рамиля Кабирова.
Когда определялись с количеством переселяемых людей, по нашим подсчетам и вообще население Муслюмова составляло 1500 домовладений, а в итоге появилось, озвучили официально цифру 741 домовладение, под которые были выделены деньги. Появились новые вопросы, что почему новые Муслюмово, почему на расстоянии всего 1,7 километра территория загрязненная, и людей признают и оставляют на этой грязной территории. Почему был такой вопрос? Ну, когда уже ничего нельзя было сделать, были заложены первые дома, появились претензии опять уже к качеству домов, над чем бьются и до сих пор.
Качество домов, построенных в Новом Услюмово, действительно оставляет желать лучшего, и в этом уже все убедились. В частности, дома возводились из сырого бруса, а коробка должна была выстоять как минимум 1.5-2 года для усадки. Однако при строительстве Новом Услюмово этого сделано не было. На сегодняшний день идет работа по устранению дефектов. Однако в настоящий момент правоохранительные органы волнуют то, как чиновники распоряжались деньгами, выделенными Росатомом на переселение услюмовцев. На встрече с президентом Медведевым Максим Шингаркин ссылался в частности на историю семьи Гаттаровых, у которых было 2 дома в Услюмово, а значит они имели полное право на 2 компенсации. Получили же по факту только 1, а от 2 лишь часть. Оставшиеся деньги ушли на счет какой-то коммерческой организации. В июне к президенту Дмитрию Медведеву обратился Greenpeace России. В его открытом письме речь идет о незаконной деятельности специально созданного фонда, который взял на себя обязанность содействовать переселению услюмовцев. Рассказывается председатель экологической общественной организации «Теча» Рамиля Кабирова.
Этот фонд, я не побоюсь этого слова, буквально принуждали людей подписывать договоры на остаточную стоимость. В Услюмово, когда приехала вот эта президентская комиссия, ведь люди же там 100 человек собрались, они же пришли, и они подтверждают, да, вот моя фамилия, я стою в списке, вот под мою фамилию конкретно выделен 1 000 000, но мне дали такой договор, сказали, вот так, или ты получаешь свои 150 тысяч, или ты вообще ничего не получишь, потому что там у тебя то прописки нету, или там у тебя зеленка не оформлена, и что-то, и все. И в итоге же очень много моментов, когда люди подписывали договор на 1 000 000, но на расчетный счет они получали там разные суммы, от 150, кто-то даже 800 тысяч, в зависимости от состояния дома.
В результате расследования прокуратура выяснила, что недобросовестные сотрудники фонда обманули 2 сельчан и вместо указанной суммы перечислили им за сносимое жилье от 300 до 700 тысяч рублей, присвоив разницу стоимости, а одной из жительниц села попросту отказали в получении положенных ей денег. Общая сумма средств, похищенных в результате этих махинаций, составила 2 миллиона рублей. Рамиля Кабирова считает, что все это стало возможным благодаря тому, что областные власти самоустранились от контроля над процессом переселения. Впрочем, губернатор Юревич все же отреагировал на результаты расследования прокуратуры.
Я, честно говоря, и сразу не понял, почему Услюмово переезжает рядом в Новом Услюмово, когда можно было, если уж переселять, то переселять в тот поселок, где есть работа. Или в Челябинск. В Челябинске есть работа. А так построить в чистом поле, а вокруг нет работы, а для чего построили?
Расследование продолжается. Вполне вероятно, что со временем число выявленных потерпевших будет увеличиваться. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В Ростове-на-Дону обманутых покупателей квартир в еще недостроенных домах пытаются обмануть еще раз. Как это делается, рассказывает Олег Бакунин.
Будущие жильцы будущего дома, он еще только строится, через суд требуют ликвидировать уже действующее по документам товарищество собственников жилья. Судя по всему, на Дону появился новый вид уже обманутых дольщиков. Чтобы еще раз взвалить на плечи сполна заплативших в свое время за квартиру людей, подрядчики создают так называемые ТСЖ, чтобы те взяли на себя обязательства по завершению строительства. Почему они требуют вынести решение о ликвидации ТСЖ «Оазис», рассказывает один из СУ, Александр Файдаш.
Ну, потому что ТСЖ было организовано застройщиком. Никакие документы по созданию даже этого, как инициативной группы, нам не показывались, не предоставлялись. Перед заочным голосованием было собрание, на котором, значит, приняли решение о заочном голосовании. Но на это собрание даже нас не пригласили, не уведомили. Мы случайно узнали и промчались все, кто мог. И все равно получилось, что, значит, проголосовали 14 человек против 30 заранее осведомленных и приглашенных, которые были в зависимости от застройщика, поскольку у них были изъяты платежные документы, договора с ГУВД, они полностью подчинены застройщику. И вот, значит, у нас голоса распределились по одному пункту, значит, 14 против 30, а по другому пункту, значит, где-то 20 против 24. Всего было 44 человека. А дом 120-квартирный. Форума нет, понимаете?
Еще в 2003 году за строительство 120-квартирного жилого дома по улице Миронова взялось Главное управление внутренних дел по Ростовской области. Благо, от желающих внести деньги за будущие квартиры отбоя не было. Ведь никто не верил, что добропорядочных граждан обманет областная милиция. Сейчас руководители подрядной организации, с которой был заключен первоначальный договор на строительство дома, осуждены и отбывают различные сроки лишения свободы. Против бывшего начальника службы тыла областного ГУВД уголовное дело продолжает расследоваться. С 2007 года строительством дома занимается новый подрядчик, который обещает сдать этот долгострой в эксплуатацию уже в самое ближайшее время. Дольщики же утверждают, что без подключенных коммуникаций в квартиры въезжать не будут и продолжают бороться. Теперь уже и с созданным якобы от их имени ТСЖ. Продолжает Наталья Мисюк.
Для чего создается? Я общаюсь с многими людьми многих городов нашей страны, с самантами дольщиками. Дома такие сдаются, недостроенные в очень многих городах, без газа, воды, даже без крыш. И в этом замешано ТСЖ, которое создано под эгидой застройщика. То есть они подписывают документы, необходимые застройщику, берут на баланс дом с недоделками, якобы от всех будущих собственников жилья они выступают, они берут дом с недоделками и потом заставляют людей выплачивать большие суммы на то, чтобы недоделки эти устранить. Или живут годами без газа, света, воды, как это вот в Сочи. Ранее же был закон о том, что застройщик сам может создавать ТСЖ, но потом этот закон отменили. Поэтому застройщики, наш в том числе, они изыскивают из числа дольщиков людей, которые, в общем-то, не за дольщиков абсолютно, они какую-то свою выгоду изыскивают люди и создают из них то же самое ТСЖ застройщика.
Называющий себя председателем ТСЖ Валерий Мартынов считает, что их организация создана в соответствии с действующим российским законодательством и на благо всех жильцов этого дома.
Для скорейшего решения вопроса обманутых дольщиков 2011 был создан ТСЖ «Оазис», членами правления, которое является будущие собственники жилья указанного дома. УВД это такое нехорошее дело, они обычно тянут резину очень долго, начинают управлять свои этим, и только они меня терроризировали несколько месяцев, и все знают, что давайте вот мы создадим компанию, управляющие вступайте к нам, мы будем руководить. Мы уже второй раз на эти грабли наступать не будем. Мы уже поверили, какая есть милиция, поэтому мы лучше будем сами.
Уже несколько лет, как с проблемами обманутых дольщиков региона, не понаслышке знакомый депутат Законодательного собрания Ростовской области от КПРФ Евгений Бессонов. Он не только консультирует оставшихся без денег и жилья людей, но и зачастую на общественных началах представляет их интересы в суде.
Дело в том, что при достройке этого дома организация-подрядчик не справляется со своими обязательствами, связанными с исполнением контракта, из-за нехватки средств. То есть банально не хватает денег. И недоделки при сдаче этого дома, видимо, лягут уже на жильцов. Ну а по жилищному кодексу понятно, что бремя ответственности за состояние дома несут на себе жильцы этого дома. То есть как только застройщик сдаст этот дом государственной комиссии, после этого жильцы уже будут солидарно нести ответственность. И считай, все те гарантийные письма о подключении к энергоснабжающим организациям, все недоделки, они лягут на карман жильцов.
Таким образом, обманутым единожды дольщикам вновь приходится идти в суды, чтобы отстаивать свои права, чтобы не оказаться в квартире летом без воды, а зимой без отопления. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Стрельбу в молодежном лагере на острове Утоя в Норвегии в пятницу предположительно открыл тот же самый человек, который организовал несколькими часами ранее взрыв в центре Осло. Жертвами стрельбы, по последним данным, стали не менее 80 человек. Власти Норвегии принимают чрезвычайные меры безопасности. В больнице Калмыкии госпитализировано 19 пострадавших в аварии с участием автобуса, произошедшей в Ремонтнинском районе Ростовской области. Как передает Интерфакс, среди них 7 детей. ДТП произошло в пятницу вечером. Пассажирский автобус, следовавший из Элисты в Москву, опрокинулся при перестроении. В Кемеровской области спасатели обнаружили тело 4-го горняка, погибшего в результате аварии на шахте «Киселевская». Об этом Интерфаксу сообщили сегодня в региональном управлении Следственного комитета. Поиски на месте трагедии завершены. Авиация НАТО нанесла удары по ливийской столице. Associated Press сообщает, что разрывы были слышны в районе, где расположена резиденция ливийского лидера Муаммара Каддафи. Агентство Reuters сообщает, что нынешняя бомбардировка стала самой интенсивной за последние недели. Министры иностранных дел Северной и Южной Кореи провели короткую встречу в кулуарах регионального форума стран Юго-Восточной Азии, который проходит в Индонезии на острове Бали. Это первая встреча глав внешнеполитических ведомств двух корейских государств с 2008 года. Суд в Мадриде приговорил бывшего лидера группировки баскских сепаратистов ЭТА к 377 годам тюрьмы. Подсудимого признали виновным в подготовке 20 покушений на убийство. Это был краткий выпуск новостей.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Саратовская область, голодающий театр. Москва и Подмосковье, куда деваться от бомбил. В этой же части программы прозвучит разговор с русским парижанином бароном Бениксеном. Из рубрики «Смех, да и только» вы узнаете о решении саратовских чиновников вырубить деревья вокруг домов, а завершит программу музыкальный репортаж нашего ульяновского корреспондента Сергея Гогина. В Саратовской области в Балашовском драматическом театре только что была приостановлена голодовка актеров и сотрудников театра. Если требования участников акции не будут удовлетворены, они готовы продолжить голодовку. О сути конфликта рассказывает Ольга Бакуткина.
Один из старейших театров малых городов России, Балашовский драматический, только что получивший награду «Золотой орликин» на областном театральном конкурсе, а также звание «Бренд-лидер года», буквально разгромлен за 3 месяца, а его труппа доведена до предела отчаяния. Все это на языке чиновников называется процессом оптимизации культуры. Это единственное, что удалось узнать по телефону у пресс-секретаря Министерства культуры областного правительства Светланы Кузнецовой.
Сейчас везде идет оптимизация культуры. Есть лишние ставки, есть проблемы давно накоплены. Для того, чтобы в этом разобраться, все равно нужно время, потому что не хочется говорить ненужных слов. Хочется, чтобы все было взвешено.
Оптимизация в отдельно взятом Балашовском театре заключалась в том, что штатное расписание местные власти решили сократить на треть. Казалось бы, разумно, почему не убрать свободные ставки? Но штат включает помимо актеров еще и работников цехов, монтировщиков, осветителей, есть столярный и костюмерный цех и так далее. Но кто пойдет работать в цех при окладе в 4000 рублей? Дополнительные профессии пришлось осваивать актерам. Кто-то работал еще и гримером, кто-то костюмером, монтировщиком декораций. За счет перераспределения средств делали ремонт, покупали необходимые вещи для оформления спектаклей, а также платили художественному руководителю театра Владимиру Попову 30 тысяч рублей за постановку спектакля. Когда руководство театра отказалось сокращать штатное расписание, начались проверки финансовой деятельности. Против художественного руководителя Владимира Попова было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Он перенес инфаркт и находится сейчас на больничном. Исполняет обязанности худрука театра чиновник местного отдела культуры, не имеющий театрального образования. 10 июня актеры провели у здания местной администрации театрализованный митинг протеста. Был начат сбор подписей в защиту театра. Вот как сами актеры объясняют причину конфликта.
Мы считаем, что конфликт этот возник из-за властей. Это Щербакова Елена Юрьевна, глава муниципального района Балашовского. Ей был отдан приказ отделу культуры, чтобы нас вот так вот жестоко сократили. Вот у нас было 109 штатных единиц, нам сейчас предлагают штатку в 74 штатные единицы, что как бы уничтожает целые подразделения театра. Это сокращение, вроде бы, по сути дела, маленькое, но театр у нас настолько маленький, что даже это сокращение приводит к тому, что он нормально функционировать не сможет.
Если сокращение все-таки будет проведено, и актеры лишатся возможности совмещения ставок, как выжить им и их семьям?
Зарплата актеров, это подсчитано было в бухгалтерии, 9 тысяч рублей.
Это с надбавками?
Это не оклад 9 тысяч, таких окладов ни у кого нет.
Если у вас снимают эти единицы, сколько вы получать будете?
Ну, мы будем получать минимальную заработную плату 4 300.
Меньше даже нет.
Даже, ну вот, на примере последних Последнего отъема надбавок у нас некоторые и 3200 получили. У людей набраны кредиты под соответствующую зарплату. Выплачивать их стало нечем.
Беспокоит творческий коллектив и судьба их руководителя Владимира Попова, за возвращение которого они намерены бороться.
Иного человека для Балашовского драматического театра мы, как актерский состав, творческий, присутствующий здесь практически в полном составе, не видим. Во-первых, это очень сложно найти режиссера для провинциального театра. Мы вот знаем, что даже в слоновской драме с режиссерами очень-очень проблемно все. То есть никто особенно не хочет ехать даже в Саратов. А кто же поедет в Балашов? А этот человек имеет профессиональное образование, он закончил ГИТМИК, факультет режиссуры, и поэтому мы держимся за него и... Мы с ним работаем уже 8 лет, и мы будем, естественно, бороться за то, чтобы его вернули.
После июньского митинга принятие решения о сокращении ставок отложили до августа, когда закончится срок заключенных с актерами труппы контрактов. Местные правоохранительные органы продолжают искать криминальную подоплеку в финансовой деятельности руководства театра, хотя штатный юрист коллектива утверждает, что все договоры заключались со строгим соблюдением закона. Между тем, сугубо творческий коллектив оказался в процессе борьбы за свои права в политической оппозиции. Вот что рассказала по телефону директор театра Ольга Майданюк.
В любом случае не собирались политику деполитизироваться. Нет, просто те люди, которые нас поддерживают, КПРФ и «Справедливая Россия», они просто здравомыслящие. Соответственно, почему нас единороссы-то не могут поддержать?
Театрализованный митинг у здания администрации поддержали местные коммунисты. Коллектив театра собирает подписи под петицией губернатора области Павлу Ипатову с просьбой перевести театр в областное подчинение. Таким образом, они надеются вырваться из этого политико-финансово-уголовного кошмара под названием «оптимизация культуры». Если вырваться не удастся, пьеса «Самоубийца» Эрдмана может стать последней постановкой профессионального русского провинциального театра. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Будет ли когда-нибудь в Москве и Подмосковье нормальное такси? И как избавиться от алчных бомбил, которые возят людей на развалюхах? Рассказывает Вера Володина.
Губернатор Подмосковья Борис Громов и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о том, что Москва признает разрешение на работу такси, выданные в Московской области, а в Подмосковье признают московские разрешения. Соглашение предусматривает равный доступ такси к инфраструктуре, речь прежде всего о стоянках и выделенных полосах движения, о том, что, по мнению участников рынка, в реальности как раз и отсутствует, говорит Станислав Кривошеев, автор интернет-проекта «Таксист Ньюс».
Мы вам сделаем стоянки транспортных узлов. Стоянка – это хорошо. А кто будет там обеспечивать безопасность? Там стоят те же самые бомбилы, отстегивают ГИБДД деньги и стоят. Попробуйте туда подъехать.
По экспертным оценкам, рынок такси нелегален примерно на 80%. Есть данные, что в Москве работает порядка 10-15 тысяч легальных таксистов и 40 тысяч нелегальных. Известный московский историк такси Виталий Клюев говорит, что закон не создает условий для работы, зато вводит санкции, не имея механизма контроля за нарушителями.
Хаос – это тоже система. Там есть своя система, причем те, кто пытаются представить, подумают, против нас стоят какие-то бомбилы. Да ничего подобного. Это хорошо организованная, четко управляемая структура, через которую проходит колоссальное количество денег. Никто эти места просто так не отдаст. Я сейчас находится председатель этого нового профсоюза, выпустили его из больницы. Вот это вот наша несостоятельность властей, они не могут проявить какую-то политическую волю, не могут, потому что никто не будет ее исполнять. Смотрите, что происходит. Я плачу налоги. Кто я там, ИЧП или побою, не важно как, я им заплатил. Я все сделал. А что мне город дал взамен? А ничего. Ни свободного движения, ни свободного доступа к пассажирообразующим точкам, ну, то есть к стоянкам, да, и ничего другого. Только дополнительные какие-то обязательства. Вот я должен покрасить машину, нарисовать шашки, повесить фонарь, купить таксометр, поставить GPS, это ГЛОНАСС. Может быть, таким образом хотят там эти потери на 3 спутника возместить. Не знаю. Как только ставят ГЛОНАСС, говорят такси, пассажирский транспорт. Как только чего-то другого касается, нет, это не пассажирский транспорт. Звучит все сейчас приблизительно вот так. Городские власти, подчеркиваю, обязаны предоставить своему населению таксомоторную услугу. Сам город этого сделать не может, не хочет и делать не будет. Тогда позовет индивидуальных предпринимателей, активных людей. Говорит, ребят, выполните за меня мою работу. Но если я за тебя выполняю работу, взамен я что-то должен иметь? Ничего, кроме дополнительных обязательств.
Чиновники успокаивают таксистов тем, что разрешения на работу будут бесплатными. В эфире телеканала «Подмосковье» объяснил замминистра транспорта подмосковного правительства Александр Метусов.
Разрешение выдается бесплатно. На стадии получения разрешения оно носит как бы уведомительный характер. Представляешь документы, получаешь разрешение в течение 3 дней. Я думаю, закон поработает, будет ясно. Но то, что он дает механизм, инструмент регулирования организации перевозок легковым такси, это несомненно.
По новому закону таксисты будут обязаны иметь при себе документы, подтверждающие, что перед выходом на линию они прошли медосмотр и показали автомобиль механику. Машина должна проходить техосмотр 2 раза в год. Есть странная норма, предписывающая фиксировать паспортные данные пассажира, вызвавшего такси. Но более всего таксистов возмущает выдача разрешения не на человека, а на автомобиль, говорит Станислав Кривошеев.
Должна быть действительно лицензия. Не разрешение на работу, которое выдается на автомобиль. Это даже странно сейчас звучит. Разрешение на работу, выданное на автомобиль. Разрешение они будут выдавать на 5 лет. Машина в такси живет 3 года. Паника среди водителей, что же делать дальше? Кто-то занимается оформлением всех документов официально, кто-то просто снимает с себя все опознавательные знаки и работает в черную.
Виталий Клюев говорит, что при всех претензиях к закону его появления шаг вперед, но повторяются одни и те же ошибки, не изучается столетний опыт работы московского такси.
Допустите к выдаче этих разрешений и лицензий не только новый транспортный союз, который наверняка пустит жало в это дело, но и какие-то независимые стороны. Дайте возможность таксистам, так же как строителям, организовать СРО, саморегулируемое общество. Когда люди берутся, в том числе в департаменте, за решение серьезнейшей проблемы, которую сами и превратили в хронику, не изучая историю этого вопроса, невозможно решить эту проблему. Система таксомоторных парков, ведь она еще осталась, и город своей собственности никак не распоряжается. О каком развитии такси он говорит? Город не управляет своей собственностью. Целый ряд таксомоторных парков, которые еще не успели разбазарить и продать, вот вам база для развития такси, тех же самых нелегалов. Дай им льготную стоянку. Получат сервис, вот они получат мойки, вот они получат медицинский контроль, вот они получат диспетчерские услуги.
Эксперты сходятся в том, что с введением нового закона все заработки таксистов должны в обязательном порядке попадать в поле зрения налоговой службы и облагаться всеми предусмотренными налогами. Зарабатывать извозом по-черному отныне можно будет лишь под угрозой высоких штрафов, но большинство нынешних извозчиков предпочтут платить штраф по квитанции или договариваться на месте, чем раскрывать свои доходы перед государством. Вера Володина, для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Мы уже рассказывали о музыкальном фестивале «Париж-Ижевск». Сегодня у нас в гостях один из участников этого фестиваля, русский парижанин барон Бениксен. С ним беседует наш ижевский корреспондент Надежда Гладыш.
В Ижевске и до революции небогато было с дворянством. Благородное сословие в основном представляли инженеры, которые организовывали производство стали и оружия. Но после антисоветского мятежа 1918 года и этих извели. Тем не менее, в начале июля этого года мне удалось побеседовать в Ижевске с настоящим бароном из хорошо известной в российской истории династии Бениксен. Павел фон Бениксен оказался в Ижевске как участник фестиваля «Париж». Ижевск. Из нескольких встреч с ним в эти дни сложилось интервью.
Мы по происхождению датчане. Янсены, историк, дошел до 900 года, нашел происхождение семьи. Наш предок Отан Великий. Он был викинг. Потом семья переезжает в Ганновер. Там 3 города. Бениксен, Бантан, Гвенау. Одно из этих приобретений баронства. Во время Екатерины Великой старший брат Левин уезжает в Россию и служит Екатерине. И его брат Александр, мой предок, уезжает в Англию, служит своему кесарю и кузену, герцогу Ганноверскому, который становится королем Англии, женившись на английской королеве.
Согласно фамильному преданию, оба брата были причастны к заговору против русского царя Павла. После Отечественной войны 1812 года генерал Бениксен был возведен в графский титул. Что стало с Россией после прихода к власти большевиков, Павлу известно из рассказов его матери, которая в период между мировыми войнами жила в Советском советской России.
Ее застала революция в Казани. Наступали с Колчаком, как я вам говорил, Казань-Рязань, Омск-Домск, Новониколаевск. Потом уже дедушка из тюрьмы освободили. Тогда они выписались в Москву, из Москвы были к брату, то есть к дяде, к Сергею Ивановичу Бениксону, так как мои папа и мама двоюродные брат и сестра, так что к брату, который в свое время был комендантом Дзинской крепости. Так что в Дзинск выписались. Таким образом попали в Прибалтику.
Ваш род, ваша фамилия, насколько пострадали от красного террора, от ГУЛАГа?
Единственный, кто пострадал действительно, это младший брат моих дедов, Александр, который был в генеральном штабе в свое время и который был сослан. За ним пошла его супруга, и он погиб в концлагере.
Павел фон Бениксен, как он говорит, родился рижанин, стал парижанин. Дата его рождения 23 апреля 1944 года. Отец Павла, начальник электрической дистанции, 5 раз оказывался за решеткой то по распоряжению немецких, то советских оккупационных властей. Собственно, парижский период своей биографии Павел ведет от кадетского корпуса в Версале. За то, что он русский, он не устает благодарить свою мать.
Меня мама воспитала русским человеком. Все, что было русское, было родное. Мы говорили маме с братом, что мама, мы во Франции живем, будем говорить по-французски. Мама заставляла не только говорить по-русски, но и читать, писать. В глупый возраст. Я очень благодарен маме за то, что я остался русским.
И у вас какая специальность, профессия какая?
Разная. Я начал чертежником, потом работал переводчиком, то письменным, то устным, больше устным. Сопровождал советских инженеров на приемке оборудования во Франции, потом даже в Италии один раз. И строились большие комплексы. Газ перерабатывался.
Вы общались с ними?
Да, дружили даже с некоторыми.
Всего, начиная с 2003 года, Павел Бениксен 4 раза побывал в современной России. Часть приездов была связана с его участием в движении скаутов. Он мастер по скаутингу. Российские неурядицы знакомы барону по собственному опыту.
Когда были курсы в Питере, там снег выпал, и мы были в пионерском бывшем лагере «Молодость», и там вдруг что-то случилось, больше не было света, так что не было, пардон, ни уборды, ничего, все перекрыто было. Это была такая страшная штука. Меня уже собирались эвакуировать, была язва на ноге. Познаю, что действительность, которую рассказывали, ну, как сегодня скажем. Сегодня мы были в хорошем, красивом доме, красивая усадьба, но утром без воды. По рассказам слышишь, теперь сам переживаешь о своей шкурке.
А на 300-летии Петербурга Павлу понадобилось 8 часов для того, чтобы пересечь Невский проспект.
Мы ездили в крепость, а Надя была в церкви, это воскресенье было, и ждала меня в ресторане. А я не знал, что там будет шествие. Я попал на это шествие, спросил милиционера, как попасть на ту сторону. Он говорит, нельзя попасть, нужно ждать, когда все пройдут. Мне совершенно сказать, пройдите немножко дальше, можно...
Подземно.
Вот, пока я позвонил, целая авантюра, это очень долго. Ну, в общем, 8 часов, чтобы пересечь Невский проспект. Мой рекорд.
Какие-то предметы остались от ваших дворянских предков, раритеты?
Нет. Осталось у меня от мамы из Риги остался кувшин. Такой пузатенький. Ну, вроде меня. Мое родное. То есть есть такие несколько предметов, которые из России приехали. Но не скажу, что они из прабабушкиной дачи. Эти предметы мама трогала. Кувшин этот, он очень красивый. Стекло такое розовое, красивое. Очень русское такое.
А завершая свое выступление на конференции в рамках фестиваля «Париж-Ижевск», Павел Бениксен сказал о своем отношении к России так.
Я ее люблю, какая она бы ни была, с ее кривыми доликами старенькими и, главным образом, чудесными, хорошими людьми, как вы. Спасибо.
Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Рубрика «Смех да и только». У микрофона Сергей Хасов.
В Самаре теперь запрещено высаживать деревья ближе 6 метров от жилых и административных зданий. По комическому распоряжению, все деревья, что сейчас растут ближе 6 метров от домов, должны быть вырублены, рассказывает председатель Самарского экологического общества Анатолий Виноградов.
Существует немало различных инструкций, правил по проблеме зеленых насаждений. Но, тем не менее, всегда приходится удивляться от изобретательности чиновников, которые постоянно находят какую-то новую проблему. Но почему-то по этому вопросу не провести предварительную экологическую экспертизу государственную или общественную. Действия мэрии, поскольку они непонятны гражданам, граждане задают вопросы, мэрия не является специалистом по этим вопросам. И поэтому мэрия выглядит просто смешно.
Интересно, что ни один из чиновных документов не запрещает парковать автомашины близко ближе 6 метров от городских зданий. Биологи шутят, что автомобили для чиновников сегодня важнее деревьев. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Завершает нашу программу репортаж ульяновского корреспондента, лауреата премии имени Петра Вайля Сергея Гогина.
Ну-ка, давай полетаем над кладбищем серых холодных домов. К черту пошлем эту слякоть болотную из реагентов и ног.
Авторская песня раздвигает границы жанра. Сегодня барды – это не бородатые одиночки с гитарами, которые поют туристические песни с простеньким мотивом, посвященные романтике покорения гор. Сегодня авторская песня – это не просто городской романс, а синтетическое явление. Она испытывает влияние джаза, рок-н-ролла, фолк-музыки и бразильской босановы. Среди исполнителей стало много профессиональных музыкантов. Качество исполнения и вокального, и инструментального растет. На сцену бардовских фестивалей поднимаются целые ансамбли, где кроме традиционной аккомпанирующей гитары есть бас-гитара, скрипка, флейта, перкуссия, соло-гитара. Многие приезжают с записанными компакт-дисками. Такова тенденция последних лет, которая была заметна и на 38-м Грушинском фестивале авторской песни. Оговорюсь, что я был на фестивале, который проходил на Федоровских лугах под Тольятти. Его организатор, клуб имени Валерия Грушина, отстоял право на использование бренда «Грушинский фестиваль», потому что есть еще один альтернативный, проходящий в то же время по соседству. Бывший участник группы «Гроссмейстер» Тимур Ведерников, музыкант-универсал, отличный блюзмен и, между прочим, организатор концерта в памяти Булата Акуджава в Переделкине, считает, что музыкант должен быть открыт всем веяниям и не ограничивать себя стандартами. То, что происходит в авторской песне, это хорошо, говорит он.
Потому что все, что застывает в какой-то одной форме, оно перестает развиваться. Как только авторская песня вышла за пределы костра небольшой компании в 20-30 человек, то есть когда ты собираешь 10 тысяч человек, это абсолютно другие песни, другие законы, исполнение, чем когда ты поешь для 30 человек. Нужно уже как-то подавать с энергией, играть на гитаре как-то лучше, петь.
Исполнитель из Ульяновска Константин Николаев соглашается, что тенденция неизбежна, но сам остается поклонником бардовской классики Висбора и Акуджавы.
С одной стороны, грустно, потому что, в общем-то, песня раздумывается, которая что-то анализировала, она уходит. Ну, может, время такое. Есть, конечно, вечные песни, но Акуджава, он вообще, по-моему, вне времени. Но, во всяком случае, я думаю, что будут слушать Акуджаву больше, чем вот бард-регги, бард-рок, бард-фолк.
Есть такая шутка. Если бы сегодня Акуджава решил участвовать в фестивальном конкурсе, он бы не прошел дальше второго тура, если бы не взял себе профессионального аккомпаниатора. Теперь автор-исполнитель должен чем-то взять аудиторию. Григорий Донской, например, берет ее не только хорошей поэзией, но и зажигательным ритмом и остро-социальной тематикой. Еще лет 10 назад он бы никогда не получил главную сцену фестиваля, а сегодня он хедлайнер, один из главных гостей.
Выбери Деда Мороза правого, выбери Деда Мороза левого, единоросского чистого, типа косолапого, под Жириновского выбери Дебелого. В час, когда над страной угроза того, что не скоро наступит рай, я выбираю Деда Мороза, и ты давай, чёрт, Деда Мороза выбирай.
Сегодня люди теряют интерес к многочасовым концертам на фестивальной горе. Они предпочитают ходить от сцены к сцене, составляя личное меню из песен и исполнителей. В этом году для бардовской классики отвели специальную площадку, которую так и назвали «Классика». Немного похоже на заповедник или резервацию. Григорий Донской считает, однако, что бардовскому канону ничего не угрожает. Что-то будет переосмысляться, но в любом случае это золотой фонд отечественной культуры.
Это нельзя переступить, нельзя сбросить с парохода современности. Остается человек, остается личность, и остается песня на русском языке, которая, конечно, будет еще и опираться на некую традицию. В какой-то мере на литературную. Может быть, на фольклор. У народа все равно есть потребность в демократичном и простом музицировании. Поэтому лучше, если на этих четырех аккордах переданы все-таки серьезное содержание.
Музыкант из Ярославля, автор песен Игорь Малыгин, говорит, что сегодня исполнителю приходится ублажать людей, потому что люди привыкли расслабляться. Залог живучести бардовской песни он видит в ее сердечности.
Простая гармония, она чем хороша, она не отвлекает от текста. Но если вот, скажем, гармония превалирует, песня практически пропала. Это развлекуха. Но вот это общение сердце к сердцу в бардовской музыке, это естественная ее практически принадлежность.
С этим мнением согласен автор-исполнитель из Калининграда Дмитрий Чернов.
Авторская песня вбирает в себя все музыкальные течения, какие есть. В этом плане она свободна совершенно. Это, наверное, самое такое перспективное, развивающееся музыкальное движение. А музыку надо ее читать как книгу, я так считаю. За каждой песней стоит человек, который хочет что-то сказать.
Поэтому и сегодня концерты из произведений Юрия Висбора в исполнении классиков жанра собирают престижные залы. Авторская песня будет меняться, но в литературоцентричной России и, скорее всего, всегда будет спрос на глубокую поэзию и умное слово, проговоренное под несложный аккомпанемент гитары. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Расплетали косы у Веры еще на Донаде. Девочки гуляли, их ветер по локонам гладил. Нимбы не причесаны, души не прикаяны, слава богу, сестры, а не авельскани. Нам на оконной наледью сон стекло царапает, спите, мои маленькие, свечка на пол капает в клякс, что похоже на блинную тарелочку. Засыпайте, девочки, а потом и Бог.
Слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер программы Наталья Флоринская, редактор и ведущий Владимир Абарбаны. Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших сюжетов, вы можете прямо сейчас пойти на страницу корреспондентского часа на сайте «Радио Свобода», прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Всего доброго, до свидания.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».